говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израильские военные арестовали 10 палестинских министров. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 пропавших в море человек. В Москве пройдет встреча глав МИДа стран Большой Восьмерки. В городе Рамаллах на западном берегу Иордана израильские военные арестовали не менее 10 палестинских министров. Об этом сообщили информационным агентствам сотрудники палестинских сил безопасности. Информация не подтверждена из других источников. В секторе Газа израильские войска расширяют операцию по поиску и освобождению захваченного 25 июня палестинскими боевиками израильского солдата. В северный район сектора Газа введены танки. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. МИД России обратился к властям Ирака и коалиционным силам с просьбой помочь найти виновных в убийстве россиян.
Мы обратились с просьбой настоятельной и к иракским соответствующим службам, и к руководству коалиции во главе с Соединенными Штатами. Обратились на предмет принятия неотложных мер по установлению личностей преступников, их задержанию и преданию правосудия.
Сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. 2 мужчин, 2 женщины и 4-летняя девочка 25 июня направились на моторной лодке в бухту Турпанка, однако так туда и не прибыли. На сегодняшний день спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к Петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита, в которую войдут в первую очередь проблемы Ближнего Востока, Ирака, ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Иран не должен медлить с ответом на предложение 6 ведущих держав по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Как я уже говорил, после переговоров с министром иностранных дел Ирана, у меня сложилось впечатление, что они не дадут ответа до предстоящего саммита Большой Восьмерки. Я не готов называть иные даты, скажем, середину августа, и надеюсь, что ответ все-таки будет получен до этого времени. Я затрону эту тему на новой встрече с иранским министром.
Сказал Кофи Аннан. Посланник США при ООН Джон Болтон заявил, выступая в Нью-Йорке.
Ответ Ирана, если он будет получен еще до совещания министров иностранных дел Большой Восьмерки, соответствовал бы заданному президентом Бушем критерию недель, но не месяцев. Это по-прежнему наша позиция. Мы полагаем, что Иран должен дать ответ как можно скорее.
Сказал Джон Болтон.
Радио «Свобода». Новости.
Американские военные в Ираке сообщили о гибели морского пехотинца. Машина, в которой ехал солдат, во вторник подорвалась на мине, заложенной у обочины дороги в провинции Анбар к северу от Багдада. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. В сообщении командования говорится, что это, судя по всему, несчастный случай, поскольку за почти 20 лет гражданской войны на территории Афганистана были заложены миллионы противопехотных мин. О гражданстве погибшего и раненых не сообщается. Аль-Каида угрожает Турции новыми терактами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Турецкий телеканал CNN Turk передал в эфир отрывки видеозаписи с обращением Аймана Аззауахири, одного из лидеров международной террористической организации Аль-Каида, который объявил Турцию мишенью новых крупномасштабных терактов из-за отхода от истинного ислама и поддержки Израиля. На средиземноморских курортах новыми терактами угрожают курдские боевики. Курдская группировка «Соколы освобождения Курдистана» взяла на себя ответственность за взрыв в курортном городе Манавгат в пригороде Анталии. В заявлении, распространенном курдским информационным агентством, содержится требование прекратить туристические поездки в Турцию. Доходы, которые Турция получает от туристического бизнеса, идут на борьбу с курдской рабочей партией, утверждают курдские сепаратисты. В результате взрыва 25 июня погибли 4 и были ранены 28 человек. Состояние одной из раненых туристок, гражданки Белоруссии, крайне тяжелое. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Под Брянском в среду потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25. Погиб пилот и заместитель командира полка подполковник Андрей Ваховский. Предварительная версия катастрофы – внезапное ухудшение самочувствия пилота. В среду вечером при взлете с аэродрома в городе Остров Псковской области получил повреждение бомбардировщик ВМФ Су-24. Находившиеся на борту пилот-инструктор и стажер не пострадали, о подробностях не сообщается. На Алтае продолжается голодовка горняков, требующих погашения задолженности по зарплате с 2001 по 2003 годы. В акции участвуют 16 человек. С подробностями Олег Купчинский.
Один из голодающих доставлен в больницу, и врачи запретили ему продолжать голодовку. Горняки требуют выплатить им долги по заработной плате за несколько лет. Общая розыск составляет 2 060 000 рублей. Горняки также требуют осуществить с этих сумм отчисления страховых взносов в пенсионный фонд, обеспечить каждого работника работы в соответствии с квалификацией. Это предприятие занималось добычей и переработкой ртути. Оно было признано банкротом и преобразовано в открытое акционерное общество. Нынешние владельцы комбината отказываются признавать долги старых собственников. Голодающие встречались с представителями Республики Алтай, которые пообещали рабочим найти новых инвесторов для предприятия, которые бы погасили и долги перед бывшими работниками. Однако переговоры зашли в тупик, и никаких позитивных решений не прослеживается. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Правительство России обсуждает сегодня введение с 1 июля полной конвертируемости рубля. Министры осмотрят в этой связи поправки к закону о валютном регулировании и валютном контроле. Такую задачу поставил президент Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Новости часа представил Павел Давыдов. Сейчас прогноз погоды на четверг, 29 июня в некоторых городах России. В Томске облачно, без осадков, температура плюс 30-32. В Екатеринбурге пасмурная погода, временами ливни, возможно гроза. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно, утром возможен дождь, температура плюс 17-19. В Москве сегодня, 29 июня, облачная погода. Во второй половине дня дожди. Температура воздуха также около 25 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с томскими коллегами. Традиционно в конце июня в России проходит множество экологических мероприятий. В Москве и Санкт-Петербурге в эти дни работают международные конференции по экологическим проблемам. В регионах проходят различные акции, призванные привлечь внимание общества к экологической безопасности. В Екатеринбурге накануне экологи провели традиционную акцию «День рождения реки и сеть». В Томске готовится к выпуску книга «Как выжить в Томской области». Об экологии в регионах и пойдет речь в ближайшие 45 минут. К другим темам этого часа. Накануне традиционного Грушинского фестиваля бардовской песни, который в этом году впервые будет платным, эксперты анализируют, почему авторская песня становится все менее популярной. Об итогах недавно закончившегося Ильинского фестиваля, прошедшего под Челябинском, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Здравствуйте! Доброе утро!
Открывайте двери, открывайте шире окна, будет представление.
Это одна из старинных записей челябинского бардовского коллектива «Седьмая бригада». Когда-то это был целый студенческий театр, труппа которого достигала порой 26 человек. Сейчас это дуэт, отметивший совсем недавно 25-летний юбилей и возрождающий традиции шансона. Но не в современном понимании жанра, так называемого блатного творчества, а в истинно французском значении. Один из основателей дуэта «Седьмая бригада» Виталий Казарцев уверен, что современная бардовская песня восходит к традициям городского романса, а тот, в свою очередь, к французскому салонному обычаю музыкальных вечеров.
Все это к нам перешло в 20-е, в Серебряном веке все еще были салонная музыка, а потом все это ушло в некоторое подполье и разбрелось по кухням. А на кухне что можно аккомпанировать? Три аккорда. Это была своеобразная форма протеста интеллигенции. И это все совершенно не развивалось, все выродилось в посиделки возле костра и туда все. И в этом смысле бардовская песня в том виде, в каком она представлена на крупнейших фестивалях, находится в жуткой стагнации. Я это называю ситуацией, ассоциации цветущего пня. У той песни, которая там, будущего нет. Поэтому бардовская песня, она все равно трансформируется, выбирая какие-то лучшие образцы.
Каково бы ни было будущее авторской песни, в Челябинске ее разлюбят еще не скоро. В городе существует фонд Олега Митяева, бард-кафе «Светлое прошлое», в котором регулярно проходят вечера бардовской песни. Вот уже 30 лет в живописном месте на Эльменском озере встречаются любители и профессионалы жанра на свой фестиваль. Вот мнение Елены Гришиной, председателя правления фонда Олега Митяева.
Большое количество поклонников этого жанра живет у нас в области. Эльменский фестиваль последний собрал 30 тысяч человек. Шли грозы, ливни. Казалось бы, зал сейчас вот весь встанет и разбежится. И что поразило больше всего, ну никто не ушел. Не уходил зрительный зал, значит, не уходили и артисты. Название «Светлое прошлое» — это название песни Олега Митяева. Клубу 7 лет. И за этот период выступило очень много артистов, корифеи жанра, представителей разных направлений. В прошлом году у нас был концерт Алексея Ващенко, замечательного барда. И когда он пел, он сказал, что каждый уважающий себя бард считает, что он обязательно должен выступить в клубе «Светлое прошлое».
Разговоры о кризисе бардовской песни пока не очень типичны для Челябинска. Эльменский фестиваль и вечера в клубе «Светлое прошлое» просто не дают для них оснований. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, почему, по вашему мнению, бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность.
Раньше барды писали на злобу дня, какие-то проблемные вопросы через творчество обсуждали. А сейчас, видимо, проблем таких нет, вот и все.
Стало неинтересно молодежи это все слушать. Им сейчас интересно то, что рекламируют, то, что показывают, на то, что круто пойти куда посмотреть и послушать. Реклама много значит.
Пропагандируют меньше это направление музыки. Допустим, попса везде, 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 то это даже вот грушинские фестивали взять. Раньше, если они прям были так в моде, можно сказать, и интересно, то сейчас это все погасает, куда-то уходит. Отсутствие рекламы.
Или нет таких очень выдающихся бардов, каких-то притягательных, таких, чтобы хотелось слушать таких людей. Может быть, поэтому?
Если раньше общество было более замкнуто в советской системе, то сейчас много других возможностей себя реализовать, и темы, которые поднимались ранее в бардовской и авторской песне, они сейчас не актуальны просто стали. Сам с удовольствием раньше в молодости в походы ходил, пел эти песни.
Сейчас, наверное, просто больше групп вот этих молодежных стало. Я не знаю, но у меня вот сын играет на гитаре, они занимаются, с удовольствием ходим и на концерты.
Я как любил, так и люблю. Молодежь, наверное, такая стала. Больше на Запад смотрит.
Больше появилось возможностей. Раньше мы как доставали эти? По записям, где-то у кого-то списывали, где-то кому-то ходили, слушали. Теперь включил радио, пожалуйста, слушай круглые сутки, что ты хочешь.
Потому что, когда ее слушаешь, надо думать. А люди думать не хотят. Поэтому и она не имеет такой популярности, какая была, допустим, 20 или 30 лет назад, когда хотели думать о наших проблемах, а сейчас не хотят думать. Вы знаете, шауф такой есть. Кто на него ходит? Вот последний раз, когда был у него концерт, ползала. То есть у него, допустим, там в городе Екатеринбурге из почти 1,5 миллиона аудитория составляет, ну, 10 тысяч. Ну, а пришли там 1000. Потому что сложный он. У него текст сложный там. Мены-мены, такелу парсин, прочее. Ну, Митяев попроще, конечно.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, почему бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Депутаты Свердловской областной думы вновь занизили доходную часть бюджета. А между тем, как сообщает «Вечерний Екатеринбург», нечаянных, то есть незапланированных доходов в казне уже 6, а к концу года ожидается 14 миллиардов рублей. И тут напрашивается вопрос. Либо у депутатов не лады с финансовым планированием, либо они намеренно обходят общественный контроль. Мол, в бюджете не прописано, нечего и проверять. С 1 июля алкоголь в Екатеринбурге подорожает на 40%, уверяет «Комсомольская правда». Сейчас магазины распродают некогда дорогой импортный алкоголь по ценам производителя, а в июле-августе можно ждать дефицита продукции. До тех пор, пока поставщики не привезут спиртное с новыми акцизами. По наблюдениям журналистов «Комсомолки», сейчас в некоторых магазинах можно купить мартини в 2 раза дешевле, а коньяк в кафе всего за 45 рублей за 50 граммов. Каждый вечер в таких заведениях ажиотаж. «Станут ли екатеринбурцы меньше пить?» — спросили мы у автора статьи Евгения Катыхина.
Я думаю, вряд ли. Мне кажется, вот эти распродажи с большими скидками позволят екатеринбуржцам до 1 июля закупиться алкоголем. на ближайшие 2 месяца.
Больную тему поднимает уральский рабочий в статье «Наркотики. Часть молодежной культуры». Общество охотно и гневно клеймит тех, кто торгует наркотиками, лечит тех, кто их употребляет, но молчит о том, что их употребление пропагандируют мастера искусства, молодежные музыкальные группы, модные писатели и другие. Причем делают это доходчиво и на понятном молодежи языке. А вот развенчание наркотиков чаще всего ведется казенно, прямолинейно и не доходит до ума молодых. Никто не жалуется на жалование в конвертах, пишет в уральском приложении «Российская газета». За прошлый год работодатели подпольно выплатили наемным работникам более 20 миллиардов рублей. Издание приводит такой факт. У почти 2000 жителей поселка Баранчинский оказались нулевыми счета в пенсионном фонде. Это следствие выдачи зарплаты в конвертах. Но людей это мало беспокоит. Они молчат. Поэтому проверяющим органам приходится искать нарушителей собственными силами, ориентируясь в первую очередь на низкую официальную зарплату. Но без помощи людей ВОЗ пока и ныне там, резюмирует «Российская газета». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Павел Константиновский представил обзор местной прессы. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам найти и ликвидировать преступников, убивших российских дипломатов в Ираке. В Москве сегодня встреча министров иностранных дел стран «Большой восьмерки». Израильские военные арестовали палестинского министра труда. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Американские военные в Ираке сообщили о гибели морского пехотинца в провинции Анбар. Правительство России обсуждает сегодня введение с 1 июля полной конвертируемости рубля. Нижегородский областной суд начинает рассматривать уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Меркурий». На северо-востоке США сильное наводнение. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 29 июня – 27 рублей 6 копеек за 1 доллар США и 34 рубля за евро. Каждый будний день в 19:00 после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Сегодня в программе выступит лидер Объединенного гражданского фронта Гарий Каспаров. Ведет программу Михаил Соколов. Время гостей сегодня в 7 вечера, сразу после новостей. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Традиционно в конце июня в России проходит множество экологических мероприятий. В Москве и Санкт-Петербурге в эти дни работают международные конференции по экологическим проблемам. В регионах проходят различные акции, призванные привлечь внимание общества к экологической безопасности. В Екатеринбурге накануне экологи провели традиционную акцию «День рождения реки и сеть». В Томске готовится к выпуску книга «Как выжить в Томской области». Томские экологи в течение последнего года провели целую серию акций протеста против ввоза гексафторида урана в Россию. Они собирали подписи и писали письма руководству Сибирского химического комбината, куда, по их сведениям, везут радиоактивные материалы из разных стран. Диалога между представителями Greenpeace и руководством комбината не получилось. Подробности у Мелани Бачиной.
Активисты экологических движений Томска много раз выходили на пикеты с ярко-желтыми плакатами цвета радиации и в противогазах. Главной целью таких акций было привлечь внимание людей к проблеме ввоза радиоактивных материалов в Томск. Сибирский химический комбинат – один из крупнейших в России. По утверждению неправительственных экологических организаций, в Томской области регулярно ввозятся радиоактивные материалы. От французской компании «Кожима» уже получено 759 тонн урана в форме оксидов и 100 тонн в форме гексафторида. Единственная железнодорожная ветка, которая соединяет Томск с Центральной Россией, проходит через жилые кварталы. Именно по этой ветке везут в Томскую область радиоактивные материалы. Татьяна Орешкина, Томская экологическая студенческая инспекция.
Совсем здесь недалеко расположены жилые кварталы города Томска. И жители, которые вот приходят каждый день домой, они даже не знают, что по ночам по этой железной дороге везут контейнеры с гексафторидом урана из зарубежных стран. Мы собираем подписи частных граждан и организаций под обращением к Всемирскому химическому комбинату с требованием предоставить информацию, сколько же этого вещества находится на Томской области зарубежного происхождения, то разрабатывает планы по эвакуации населения при аварийной утечке и как можно ознакомиться с этими документами, а также когда будет утилизирован гексафторид урана и каким образом и на какие средства.
Томские экологи не раз обращались к губернатору области и руководству Сибирского химического комбината с просьбой обеспечить безопасную транспортировку отходов по железной дороге. Вадим Тюменцев.
Меня больше беспокоит сейчас не эвакуация, а то, что нет доступа к информации. Потому что делают все как бы за нашими спинами, с нашего молчаливого согласия. Мы не должны молчать, мы должны интересоваться тем, что происходит в нашей стране и в наших городах. И ответственность за происходящее лежит и на нас. В чем государственная тайна? Наша экологическая безопасность не может быть государственной тайной. Мы должны иметь к этой информации открытый доступ.
В отделе радиационной безопасности администрации Томской области говорят, что ядерные материалы на территорию Томского региона ввозят с 1976 года. И этот факт всем известен. А потому акции экологов руководству области непонятны. Юрий Зубков, начальник отдела радиационной безопасности Томского областного комитета природы.
Не прошло и 30 лет, как Гринпис проснулся. Дело в том, что этот контракт, скажем мой, начинал он разрабатываться, по-моему, еще в 1974 году и действует с 1976 года. То есть 29 лет уже действует этот контракт.
Томские экологи не раз отправляли на Сибирский химический комбинат официальные письма с требованием дать достоверную информацию о ввозе радиоактивных материалов в регион. Письма остались без ответа. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Об экологической безопасности, о социальных последствиях возможных аварий на опасных объектах, насколько жители регионов, где расположены ядерные объекты, защищены государством, об этом с директором фирмы «Гражданская оборона», автором книги «Как выжить в Томской области» Юрием Лирмаком, побеседовала опять-таки моя коллега Мелани Бачина.
Сибирский химический комбинат достаточно близко расположен от Томска, чего в других подобных городах просто нет. В этой ситуации насколько экологически безопасно наше нахождение в такой близости?
Вы знаете, аварии случаются редко, но систематически. Поэтому я считаю, что мы должны говорить не о том, вот сейчас чисто у нас или грязно, сейчас у нас чисто. У нас просто опасно, и у нас готовность равна нулю. Учитывая то, что эти ребята совершенно не желают на эту тему разговаривать, считая себя специалистами, больше никого, то ситуация опасна именно этим. То есть, прежде всего, социальными последствиями, связанными с неосведомленностью населения, с паникой и с другими вещами. Я совершенно не являюсь противником науки и ядерной энергетики. Просто в обществе нашего типа, а мы здесь до сих пор еще в махровом коммунизме, который, так сказать, переходит в новую фазу госкапитализма омерзительным лицом, то есть мы в этом состоянии не способны защитить население, потому что мы не нужны. У нас есть люди, которые самоотверженно тушат пожары. И, в общем-то, это же ведомство сейчас должно защитить нас от радиационной опасности. Вот это они делать просто не умеют, потому что денег на это выделяется мало, тренировок нет. Давайте я вам зачитаю небольшой годовой отчет МЧС за 2003 год, но 2004 ничем не отличался, позднее меня нет. При аварии на СХК в результате выброса радиоактивных веществ площадь загрязнения может составить от 80 до 680 квадратных километров. В зависимости от направления ветра, скорости и времени прекращения аварийного выброса в зоне загрязнения окажутся города Томск, Северск и часть населенных пунктов муниципального образования Томский район. В результате радиационной аварии на СХК при наихудшем варианте развития аварии в зону чрезвычайно опасного загрязнения попадает 121 тысяча человек, в зону сильного радиоактивного загрязнения попадает 534 тысячи человек. Они уже отвечали мне в письме одном о том, что мы наихудшие варианты не рассматриваем вообще. То есть каждый гражданин имеет право не спросить, каков наихудший сценарий. Они скажут, это не ваше дело. Это вообще информация для служебного пользования. То есть, ну, мы не готовы к этому абсолютно.
И в такой ситуации, вот если говорить о советских временах, то, по крайней мере, тогда были какие-то, ну, я не знаю, ликбезы даже на уровне школьников и так далее. Сегодня ведь на самом деле ничего этого нет.
Нет,
и новое
есть.
Поколение просто не знает, что делать.
Смотрите, к этому просто очень формально подходит. То есть руководители предприятий собирают, МЧСники имеют свой учебный центр, в котором руководители предприятий чему-то учатся. Только вот после этого они ничего не знают. и ни один вопрос они ответить не могут. Самый тривиальный вопрос, который я рекомендую всем попытаться ответить, это вот какой. Когда вам говорит руководитель предприятия, что вы должны идти на СЭП, СЭП это вообще мало кто знает, что это сборный эвакуационный пункт, никто не знает ответ на вопрос, а у меня ребенок в школе, понимаете, и все. А ведь это приводит к чему? К огромным перекрестным передвижениям людей, а сотовые в это время не работают, потому что все перегружено, обсуждают слухи и кошмарики эти, да? То есть именно социальные последствия, что паники без аварии, что даже легкой аварии, они страшнее, чем сама авария. То есть у нас вообще очень маловероятная авария, а слухи об аварии огромной вероятности. Эти ситуации были в Балаково, в ряде других областей они были. То есть это приводит действительно к ужасающим последствиям. Люди травятся йодом, пытаясь защититься, люди пьют там, ну, водку, пытаясь тоже защититься. Это миф, что она помогает. Что
то, есть, защититься в такой ситуации мы никак в крайнем случае
нет,
не
сможем. Смотрите, вот почему. Я просто есть такой документ об уменьшении числа потерь среди населения. В этом документе сказано, что средств защиты в России не хватает. Но благодаря героическим усилиям властей в особо опасных областях мы обеспечили население полностью. Среди них, естественно, Томская область. Особо опасная. Но вопрос, чем они обеспечили? У нас нет средств защиты для детей вообще.
Для детей, да. Вот если у меня ребенку 3 года, то я могу его как-то защитить? Есть для него противогаз?
Да, вы можете купить сертифицированный российский противогаз для ребенка 3-летнего, который вы одеть не сможете, потому что ребенок его сорвет, будет рыдать, вы его будете вынуждены связать или что-то такое сделать. Весь мир тратит на ребенка от 300 до 500 долларов, чтобы защитить его, подавая ему под напором воздух, у него лицо полностью открыто, там бутылочка для питья есть. Это купить в России невозможно. В принципе, потому что фирмы не имеют права это продавать. Ну и кроме того, население не хочет их покупать, потому что они не нужны. Никто на эту тему не думает здесь. Так вот, я вам что хочу сказать. Самый главный мой вывод. Сейчас в себестоимость, например, всевозможных проектов Сибирского химического комбината и родственных производств не входит необходимость защищать население. А теперь представьте себе, если надо истратить 200-300 долларов на человека. Какая экономика их МОКСов или других производств выдержит? Никакая. Поэтому вывод такой, не будем мы это делать, иначе наши проекты станут невыгодными.
Но в любом случае, вот во всей этой ситуации есть и некоторая, с одной стороны, однобокость, а с другой стороны, еще полное равнодушие, что ли, к проблеме именно самих людей, да? Вот у нас же
да,
все
население...
на авось надеются или пока...
Да, видите, население, оно совершенно безразлично к этому, только вот идет пожар где-нибудь в стороне почтового. Все с ума посходили и начали вопросы задавать друг другу, да? Прошло 2-3 дня, забыли тему. То есть, если бы это было постоянное состояние осведомленности, не секрет, что когда у нас отсутствует вообще понятие политики сейчас в России, поэтому зеленое движение исключено из политики, их нет. И получается, что это и люди единственные, кто выражает вообще какую-то хотя бы мысль в этом направлении. Ведь население, конечно, не понимает, что творится за колючей проволокой. И не имеет шансов, у него нет компетенции, но ему некому доверять. И проблема, видите, еще тут философия уже начинается. Население, оно, конечно, действительно, ну, не понимает в этом. А люди, инженеры, они понимают. И часто очень презирают это население. Но в том-то и суть демократии, понимаете, в том, что даже если люди не правы, но они против, это должно выполняться. Нельзя перешагивать через мнение людей в настоящей демократии, потому что это заразное явление. И мы потом будем перешагивать по любому другому вопросу. Да, они не понимают, что энергетика нужна, что нужны ядерные томографы, что нужно вообще науку развивать, и что это все родственные вещи. Нельзя остановить науку и нельзя иметь, значит, тенденцию двигаться в каменный век. Но если люди против, демократия говорит так, не будем делать. А вот управляемая демократия начинает управлять.
С автором книги «Как выжить в Томской области» Юрием Лирмаком беседовала моя коллега Мелани Бачина. Об экологии либо говорят после того, как что-то произошло, какая-то экологическая катастрофа, либо не говорят вообще. По крайней мере, тенденция к этому существует, и в России, конечно же, в частности. Сегодня в студии, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» человек, который пытается научить правильно обходиться с природой, правильно подходить, относиться к окружающей среде, Светлана Кузехметова, педагог, преподаватель биологии и экологии Екатеринбургского лицея номер 110. Здравствуйте, Светлана Юрьевна.
Доброе утро.
Расскажите, почему вы занялись этой проблемой?
Несколько лет назад мы говорили об экологии только о том, что как у нас плохо говорили. Тенденция была о том, что у нас загрязнены реки, у нас загрязнен воздух, загрязнены почвы. Для меня политика, наверное, позитивная прежде всего. Нужно показывать детям, и взрослым в том числе, что не только как плохо, но и находить пути решения с данной ситуации. И поэтому я свою экологическую программу в лицее и в городе при сотрудничестве экологических организаций в городе мы строим прежде всего на позитивные примерах. И пример позитивного примера воспитания экологической культуры у подростков и через подростков у их родителей и у взрослого населения нашего города. Яркий пример – это день рождения реки Исети, который мы праздновали в этом году уже третий год.
Вот об этом мы поговорим чуть позже, примерно через 5 минут. А сейчас у нас на очереди краткая сводка новостей. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Сегодня в программе выступит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Ведет программу Михаил Соколов. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Палестинские боевики убили захваченного в воскресенье в заложники 18-летнего израильтянина, сообщает телеканал Sky News и агентство Associated Press. В секторе Газа израильские войска расширяют операцию по поиску и освобождению захваченного 25 июня палестинскими боевиками израильского солдата. В северный район сектора Газа введены танки. В городе Рамаллах на западном берегу Иордана израильские военные арестовали не менее 10 палестинских министров. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к Петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИДа России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. 2 мужчин, 2 женщины и 4-летняя девочка 25 июня направились на моторной лодке в бухту Турпанка. Однако так туда и не прибыли. На следующий день спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции. Еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. Американские военные в Ираке сообщили о гибели морского пехотинца в провинции Анбар. Пакистанские власти предполагают, что лидер талибов Мулла Омар скрывается в Афганистане. Правительство России обсуждает сегодня введение с 1 июля полной конвертируемости рубля. Нижегородский областной суд начинает рассмотрение уголовного дела против организаторов финансовой пирамиды «Меркурий». Обвиняются 16 человек, жители Москвы и Нижегородской области, 3 из них под стражей. Премьер-министр Японии Цзуинтиро Коидзуми прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джорджем Бушем. Ожидается, что лидеры обсудят проблемы двухсторонних отношений.
Краткую сводку новостей представил Павел Давыдов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно с журналистами Екатеринбурга и Томска. У микрофона Олег Вахрушев. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Свердловской и Томской областей. В селе Филимоновка в Томской области обнаружен птичий грипп. Хозяин частной голубятни привез на экспертизу 2 мертвых голубей. Диагноз, который поставили медики, вирус H5N1. 45 голубей и 17 кур этого подворья были уничтожены. Сейчас в Томске и Асино, где был обнаружен вирус, обследуют все голубятни. Об этом заявил главный ветеринарный врач района. Несмотря на то, что вспышка локализована и приняты все необходимые меры, врачи говорят, что успокаиваться рано. Стало известно, что владелец голубятни обменивался птицами с другими заводчиками из Томска и Асино. Студенты 14 вузов Екатеринбурга не могут получить дипломы о высшем образовании. Бланки документов до сих пор не пришли из Москвы. В срыве поставок ректоры винят московскую фирму «Перспектива». Компания больше 10 лет отправляла бланки на Урал, но в апреле фирма закрылась, и вузам пришлось самостоятельно договариваться с производителем дипломов госзнаком. Поставки осуществляются очень медленно. Так, в ректорат Уральского горного университета из Москвы пришло сообщение, что 6 коробок с дипломами отгружены и прибудут в Екатеринбург в начале следующей недели. Особые проблемы испытывают иногородние студенты. Возвращаться за дипломом из Якутска, Магадана и Хабаровска накладно, а ждать документы в Екатеринбурге можно только до ближайшей пятницы. С 1 июля всех выпускников будут выселять из общежития. В их комнаты будут въезжать абитуриенты. Томская городская дума приняла стратегию развития Томска до 2020 года. Главной целью стратегии является создание в городе максимально благоприятных условий для ведения экономической деятельности и комфортных условий проживания. По замыслу разработчиков, при выполнении предложенной стратегии, к 2020 году качество жизни томичей намного возрастет. В областном центре будет проживать 515 тысяч человек, продолжительность жизни увеличится с 65 до 70 лет. На одного человека будет приходиться до 30 квадратных метров жилья, сейчас 18 метров. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Свердловской и Томской областей. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. То, что об экологии надо заботиться, знают все, но реально делают это немногие. Екатеринбургские организаторы акции «День рождения и сети» показывают пример уважительного отношения к реке. Эти навыки они хотят привить молодым. Детсадовцам и школьникам рассказывают о том, какой чистой и сильной сибирской рекой была и сеть 300 лет назад, и показывают, во что она превратилась сейчас. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
Без сети не было бы Екатеринбурга. Основатели города выбрали удачный участок. В отсутствие электричества или паровых машин заводские механизмы двигала вода. Жизненная сеть кипела и зимой, и летом. На льду городского пруда члены общества физического развития устраивали каток для соревнований в фигурном катании и катании на скорость. Здесь же тренировались первые хоккейные команды Екатеринбурга. Проходили конные состязания. На Масленицу на сети были народные гуляния с горками и балаганами. На крещение делали прорубь. А еще жители Екатеринбурга мечтали сделать неглубокую сеть судоходной. Рассказывает научный сотрудник Музея истории города Евгений Бирюков.
Еще в 1913-14 году были проекты сделать Екатеринбург портом пяти морей. Ну, с помощью каналов можно плавать и в Северный Ледовитый океан, можно через часовую Каму, Волгу и, будем говорить, в Прибалтику. Но это осталось проектами.
Первые карты и сети были сделаны 280 лет назад. О жизни реки до появления Екатеринбурга известно мало. Правда, судя по археологическим раскопкам, когда-то здесь водились ценные осетровые породы рыб. О том, что люди загрязнили и сеть, и пить из нее нельзя, начали говорить уже во второй половине 19 века. Архивные записи листает научный сотрудник музея Артем Беркович.
Если почитать отчеты санитарного луча 19 века, пронизанные, что ли, болью и отчаянием строки о санитарном состоянии реки и сети. Сегодня главная проблема – это искусственные материалы всевозможные, это промышленные выбросы, это химические загрязнения. А тогда это были проблемы, связанные с тем, что в городе было много очень скота, и лошадей, там, и коров мыли в реке.
Тем не менее, екатеринбуржцы реку любили. До революции было модно иметь квартиру в городе, а дачу, пусть даже в 10 минутах ходьбы от квартиры, с видом на сеть. Берега благоустраивали, причалы для яхт, беседки и шезлонги. Примерно до середины 40-х годов 20 века горожане купались в сети без опаски, вспоминает Евгений Бирюков.
Те заводы, которые попали к нам в город во время эвакуации, Великую Отечественную войну, и остались потом, пользуясь правом, беспрепятственно, бесштрафно спускать все грязи, нечистоты, отходы производства. И вот после этого сеть стала грязной по всему ее течению.
Сейчас сеть входит в список 6 самых грязных рек России. Ситуация настолько серьезна, что ее включили в российско-голландскую программу по улучшению экологического состояния водных артерий. Руководитель проекта Ольга Подосенова напоминает, что с маленькой сети начинается загрязнение Северного Ледовитого океана.
И сеть, она, несмотря на то, что маленькая достаточно река, всего 606 километров, но тем не менее она водообразует для сибирских рек. То есть она впадает в Тобол, в Тобол-Вобь и в Северный Ледовитый океан. Причем вот есть такой приток Исети Течи, река, которая около производственного объединения «Маяк». Вот радиоактивные отходы, они буквально через Исеть проникают в Ледовитый океан.
Историки надеются, что новые поколения горожан учтут сделанные когда-то ошибки. Учить уважению к реке будут уже дошколят. В январе после долгого ремонта в Музее истории Екатеринбурга откроется целый этаж, посвященный реке. А пока в городе действует передвижная фотовыставка «Исеть от Виза до Низа». Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Светлана Кузяхметова, преподаватель биологии и экологии Екатеринбургского лицея номер 110, активист Уральского экологического союза в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех жителей России. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Светлана Юрьевна, вы один из авторов проекта «День рождения и сети». На ваш взгляд, вот сегодня, в 21 веке, реально ли вернуть состояние реки в былое?
Мы на это надеемся. Если бы у нас не было надежды, тогда, наверное, мы бы не проводили ту работу, которую сейчас проводим. Тем более опыт европейских рек показывает, что да, действительно, можно реки привести, ну, в первоначальном, навряд ли можно сказать, но тем не менее, естественные, природные, чистые русла и чистую воду вернуть рекам можно. Поэтому проект Уральского экологического союза направлен на сохранение, прежде всего, истоков реки Исети. Сохраним истоки, сохраним, наверное, хотелось бы в это верить, и мы эту надежду вселяем в сердца ребят, вернуть первозданность реки Исети в будущем.
А вот, в принципе, с чего началось, как в голове появилась организация вот такого праздника «День рождения реки»?
Мы несколько лет проводим в апреле, 22 апреля, день рождения Земли, неделю экологии. И одну из этих недель мы решили посвятить воде. И взяли проект «Наша река Исети», потому что река Исети – это градообразующее начало нашего города. И на гербе нашего города центральное место занимает тоже наша река Исети. Но, общаясь с ребятами, мы поняли, что информацию о реке владеет не каждый ребенок. И поэтому мы разработали проект с Павлом Чигинцевым, студентом бывшим студентом Уральского экологического союза, который проходил практику в нашем лицее. Вот этот проект «День рождения реки Исети». При поддержке Уральского экологического союза и движения «Поможем Исети» мы провели первый день рождения реки на берегу, недалеко от цирка, у Царского моста, выбрав территорию экологической ответственности лицея. И там у нас 3 года назад была первая акция. Но акция прошла удачно. Она получила внимание общественности, детей, родителей. И мы ее решили проводить ежегодно. В этом году мы провели ее 3-й год.
Поскольку вы педагог, вы, естественно, анализируете то, что происходит с детьми во время проведения вот этих акций. Дети меняются?
Меняются дети, когда они видят в глазах взрослых людей реакцию на их действия. Например, бомжи, можно сказать, люди, которые рыбачили на берегу Исети у Царского моста, и когда дети возвращались от этой акции, они говорили ребятам «спасибо». Ребята говорят, вы не будете сорить после того, как мы убрали? Они говорят, нет, что вы, конечно. И когда ребята видят признание взрослых в своей работе, вот тогда, конечно, они загораются и спрашивают, а мы будем проводить еще акции? То есть положительные эмоции у детей есть, а это самое главное.
Кто участники этой акции? Возраст?
Возраст детей самый разнообразный. В этом году 79-я школа привезла на станцию Исеть 5-классников. 110-й лицей, 9-классников. Были дети и 10-классники, местные жители поселка Исети.
На ваш взгляд, вот участники самого первого дня рождения Исети, сейчас, когда они уже наверняка студенты, просто взрослые люди, уже ведущие сознательный образ жизни, на ваш взгляд, что-то в их сознании поменялось после таких вот праздников?
Конечно. Если тенденция была, например, в детском саду несколько лет назад, политика такая, ребенок убивал дождевого червяка после того, как после дождя он выползал, и воспитатель говорила, зачем ты его убил, ведь он полезен для человека, он преобразует почву, то сейчас и воспитатели, и педагоги говорят, он такой же живой, как мы с вами. И поэтому тенденция у детей бесспорно в сознании меняется и формируется экологическая культура, которая является общечеловеческой культурой. Потому что они понимают, что все вокруг нас – это часть природы, живой природы, которой мы являемся тоже частью этой природы. И вот то, что сознание детей меняется, показывают творческие конкурсы детей, какие они замечательные, пишут стихи, рисунки рисуют и плакаты. Это, наверное, тоже показатель, очень важный.
В советской системе образование не уделялось пристального внимания экологии. Кроме того, что висели плакаты «Сохраним природу», вряд ли что-то было более достойное. Сегодня в системе образования экологии уделяется достаточно внимания, либо не... С вашим лицеем все понятно, вы там преподаватель, и, естественно, этим занимаетесь серьезно, а в других школах и образовательных учреждениях?
К сожалению, в федеральном плане учебного образовательного программы экологии не стоит. Экологию могут преподавать и ставить в учебный план школы из школьного компонента. То есть часы, они очень незначительны. Вот в нашем лицее тоже ведется всего лишь официально 4 часа экологии в лицейских классах с 8 по 11 класс. Но мы понимаем с вами, что большинство дел делается на инициативе педагогов, если мы говорим о школе, или в любом другом деле инициативных людей. Так вот, сейчас в основном экология ведется, экологизация предметов. Если педагогу, он понимает математики, литературы, биологии, географии. Он понимает, что это нужно делать. Он бесспорно свой предмет экологизирует, тем самым как раз разбирает экологические вопросы. Ведь очень богат материал литературы, который показывает красоту родного края, прививает любовь, изобразительного искусства, биологии, географии и многих других предметов.
Мы продолжим беседу через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин дал указание спецслужбам уничтожить преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. В секторе Газа израильские войска проводят операцию по поиску и освобождению захваченного в заложники израильского солдата. Американские военные в Ираке сообщили о гибели морского пехотинца в провинции Анбар. Пакистанские власти предполагают, что лидер талибов Молла Омар скрывается в Афганистане. Под Брянском в среду потерпел катастрофу военный самолет штурмовик Су-25, погиб пилот. Владимир Путин вновь может баллотироваться в президенты России в 2012 году, заявил Владислав Сурков. Госдума России приняла в первом чтении поправки к закону о борьбе с экстремизмом. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 29 июня 27 рублей 6 копеек за 1 доллар США и 34 рубля за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Преподаватель биологии и экологии Екатеринбургского лицея номер 110, активист Уральского экологического союза Светлана Кузяхметова в гостях в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Светлана Юрьевна, расскажите, пожалуйста, поподробнее, что происходит во время акции «День рождения и сети».
В этом году у нас очень хороший праздник прошел, и педагоги, которые принимали уже 3-й год участия, они отмечают как раз развитие этого праздника. Начинался он 3 года назад с акции на берегу реки Сети. Ребята убирали территорию, чистили. Затем своими силами администрация нам, к сожалению, в тот год не помогла. Один ученик, Зизин Сергей, обратившись к родителям, найдя машину, вывез этот мусор на городскую свалку. Те мешки с мусором, которые собрали тогда еще 5-классники, 6-классники нашего лицея и других школ. Затем дети играли в игру «Знаешь ли ты историю реки Сети?» и раскрашивали металлическую трубу, которая проходила вдоль русла реки. Сейчас она убирается, вы знаете. В этом году мы провели праздник на высоком уровне в поселке Сети на базе школы номер 7. Эти дети также принимали активную участие в течение года, с прошлых лет и в течение года в экологических акциях. И эта школа находится в Верховьях, реки и сети. Поэтому в этом году Уральский экологический союз решил провести праздник именно в этой школе. Предварительно мы выехали на педагогический совет, посоветовались с педагогами, с коллектива. Был приглашен глава администрации поселка Сергей Викторович, который также высказал свои пожелания в проведении этого праздника и предложение оказания помощи также в этом проведении этого праздника. И в этом году праздник начался с торжественной конференции в спортзале этой школы, куда были приглашены школы из города Верхняя Пышма. 79-я школа приехала, 108-я, 130-я лицея, 62-я, 92-я, 60-я и 110-я лицея представители «Дети с педагогами». Был представитель Нидерландов, были представители общественности городов двух город, администрации Верхней Пышмы, Среднего Уральска, города Екатеринбурга представлены. То есть представители не только дети, но и структуры власти были приглашены на данную конференцию. Приехал представитель из Нидерландов, который отметил, что обычно он, путешествуя по многим странам мира, в том числе по России, на конференциях говорят о том, что экология – это плохо, поднимаются в основном экологические проблемы. И он отметил, что данный праздник – это выходит из этих рамок по той простой причине, потому что здесь, на этом празднике, дети говорили о позитиве больше степени, чем о негативе. Затем, после данной конференции, дети разошлись в работу по секциям. Это был музей в школе представлен краеведческий. Это была творческая мастерская, где дети делали подарок реке и сети в художественном изображении. Значит, здесь дети смотрели фильм «Слово о воде». Затем, пообедав, дети поехали на трудовые акции. Чистить берег Верхоистецкого водохранилища и родники, которые дают воду начало нашей реки. Затем, после трудовых работ, дети и взрослые собрались опять же в актовом зале и такую отчетную конференцию провели. В это время, когда дети работали, взрослые, представители администрации, они собирались на большую взрослую конференцию, обсуждали местные проблемы, как раз в верховье реки Сети.
Последний вопрос, Светлана Юрьевна, поскольку время подходит к концу, скажите, пожалуйста, тем, что то, что экологическими проблемами занимаются дети, это как-то влияет на сознание бережного отношения к природе у взрослых и, в частности, у представителей власти?
Мы пошли по пути от детей к взрослым. Наверное, это правильное решение. Когда дети своим родителям рассказывают, что они делают, наверное, тем самым родители задумываются, что правильно происходит политика именно детей, о сохранении природы. И через... Ведь главная цель акции – это не убрать, хотя это тоже очень важно, а именно всколыхнуть общественность, поднять мнение и обсуждение именно этих проблем экологических, в частности, с рекой нашей сети.
Последний вопрос. Уральский экологический союз насколько тесно сотрудничает с екатеринбургскими школами?
Очень тесно, потому что у нас дети даже ездили в Болгарию при помощи Уральского экологического союза на водный детский парламент международный.
То есть даже стимул какой-то.
Конечно, есть, да? Бесспорно, дети представили эти проекты на международном уровне. Поэтому мы педагоги, я говорю сейчас еще от лица педагогов Ассоциации педагогов-экологов города Екатеринбурга, мы говорим, что Уральский экологический союз, им спасибо, они нас вводят в курс дела экологических вопросов не только российского уровня, но и международного, рассказывая о грантах, о всевозможных конкурсах и призывая нас участвовать в них. Так что спасибо им большое.
Спасибо вам, Светлана Юрьевна. Напомню, сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» была Светлана Кузяхметова, преподаватель биологии и экологии Екатеринбургского лицея номер 110, активист Уральского экологического союза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге завершился 4-й международный конкурс драматургов «Евразия-2006». Жюри прочитало более 200 пьес и почти 300 киносценариев. С трудом отобрали 9 лучших, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Международный конкурс драматургов «Евразия» придумал 4 года назад екатеринбургский драматург и режиссер Николай Коляда. Главная задача конкурса, как у известной советской телепередачи «Алло, мы ищем таланты» — разыскать одаренных пишущих молодых людей и дать им возможность зарабатывать своим мастерством. Так, например, пьеса «Дембельский поезд», победившего на конкурсе 2 года назад екатеринбуржца Александра Архипова, была поставлена в десятки театров по всей стране. Владимир Зуев из Нижнего Тагила, получивший гран-при этого года, пока осторожен в прогнозах, но надеется, что его пьесу также будут играть.
Пьеса «Мамочки» написана про единственную в мире, на мой взгляд, незамотивированную любовь. Это любовь матери к своему ребенку. Пьеса о том, как женщины ищут своих детей на войне, которые пропали без вести. Ну, хотелось бы, да, чтобы это где-то поставили, чтобы люди посмотрели на то, чего, собственно, натворили с войной. Те, кто читали, читали люди, которые сами прошли войну, значит, они говорят, что, ну, это надо показывать, надо ставить. Если каждый на своем месте будет что-то делать против того, что творится там, ну, допустим, вот в Чечне в той же, тогда что-то как-то изменится.
Жюри получило на конкурс 255 пьес. Большинство о человеческих трагедиях и безысходности. Вроде сочинения нижегородца Алексея Логачева «Щеглы», которым восхищался председатель жюри Николай Коляда.
Страшная, жуткая такая история про отморозков, которые живут в каком-то провинциальном городе, насилуют девчонок, там разрушают какие-то человеческие судьбы. Ну, жуть какая-то несусветная. Но когда читали полтора часа эту пьесу, в зале стояла гробовая тишина. Хлопали ему потом до упаду просто-напросто. Я подумал, почему? Ну, вроде бы черная пьеса, страшная. Но такое соприкосновение с жизнью, что людям уже осточертело в театре. Вот я не знаю, что-то красивое, в белых платьях ходят там, или что-то там такое изображает, какой-то бутафорский театр.
Профессиональному клоуну Константину Попову пьесы вроде «Щеглов» никогда не нравились. Он написал комедию в двух действиях «Нет женщин, нет слез», отмеченную специальным призом.
Хороша комедия у Кости Попова. Там в конце человека убивают, пристреливают. Вообще-то такая комедия. Я за такой жанр в драматургии, за трагикомедию. Должно быть смешно и очень грустно в конце. Вот и все.
Нечто подобное у Константина Попова и получилось, и он искренне недоумевает, почему другие авторы не хотят писать светлые и смешные вещи.
Все вот эти вот мрачные пьесы, что все плохо, все мрачно и все пошло ко дну. Они меня терзают душой. Я человек совсем другого плана, мне кажется, что позитива больше в жизни. И можно его выносить и на сцену, и на эстраду, и куда угодно. Наверное, просто может быть труднее писать веселые вещи.
Очень мало пришло на конкурс сказок, пьес для детского или кукольного театра. Просто светлых и добрых историй. А, соответственно, и спектаклей таких зритель почти не видит. Но это, по мнению москвича Павла Руднева, театрального критика и члена жюри «Евразии», совсем неплохо.
Позитив театральному искусству противопоказан. Потому что в природе театра и в природе драматургии, тем более, жить такое слово как конфликт. Если вот конфликта нет, значит нет театра. Поэтому описать современность в позитивных, радужных интонациях невозможно, хотя бы потому, что она не такова, и потому что каждый из нас почувствует фальшь.
Впервые в рамках «Евразии» проводился конкурс киносценариев. Награду получила Ольга Данилова из Санкт-Петербурга с историей «Влюбленный прапорщик» про нелегкую, но счастливую судьбу женщины-прапорщика. Руководство Свердловской киностудии пообещало экранизировать сценарий и превратить его в сериал. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
Молодая новосибирская группа «Плюс 7» приступила к записи первого альбома. Команда образовалась чуть больше года назад и, отличившись призовыми местами на различных сибирских фестивалях, уже успела дать концерт в Москве. Музыканты говорят, что на их творчество оказали влияние такие исполнители, как англичане Coldplay, калифорнийцы Red Hot Chili Peppers, а также российские команды «Мумий Тролль», «Сплин» и «Агата Кристи». В репертуаре «Плюс 7» сейчас около 15 песен. Первые записи уже выложены на интернет-сайте сибиряков.
В городе немного другом, немного другом. Пардон, дураки, но мы дорогу найдем, друг другу зайдем. Не раз, не два и не три, четыре года мы знакомы, нелегко нам, далеко мы. Само собой приятнее дома, тем более за запертой дверью, тем более с излюбленной целью, тем более в уютной постели. Жизнь она капризная, мисс, капризная, мисс. И мы весь мир остальной. Хотим найти компромисс, над нами зажглись и солнце, и звезды с луной, и там повисли, будто брызги, путь не близкий, сделав близким, меня одолевают мысли. Похоже, все же это возможно. Похоже, нас немножечко позже. Похоже, ожидает такой же сюрприз.
Жизнь, она капризная, капризная.
Сюрприз.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев. Передаю эфир моим московским коллегам.
Трагедия, которая случилась в Ираке, это нечто новое в практике российской дипломатии.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди боятся рассказывать о пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств.
Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.